Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Новая газета после гибели Анны Политковской. Как расследуется случай гибели журналистов? Массовые заболевания брюшным тифом в военно-космической академии. Почему даже в престижных военных вузах не соблюдаются санитарные нормы? Население США достигло 300 миллионов человек. В каком направлении меняется американская нация? В рубрике «Перспективы» продолжение беседы с Григорием Явлинским. Почему Россия не понимает саму себя? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 17 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Продолжается расследование убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Такое расследование ведут и правоохранительные органы, собственно, те, кому следует это делать, и журналисты газеты, что довольно необычно. Однако в этом отношении у коллег из «Новой газеты» большой опыт, ведь Анна Политковская не единственный сотрудник «Новой», которая погибла в связи с выполнением своих профессиональных обязанностей. Убийство Игоря Домникова, смерть Юрия Щекочихина, и вот теперь гибель Анны Политковской. Наравне с оперативниками работают журналисты «Новой газеты». Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Один из центральных материалов «Новой газеты», которая выйдет в четверг, посвятят делу журналиста Игоря Домникова. Верховный суд Татарстана рассматривает дело организованной преступной группировки киллеров из Набережных Челнов. Среди обвинений проходит и дело по убийству журналиста «Новой газеты» Игоря Домникова. 12 мая 2000 года в Москве двое мужчин напали на редактора отдела спецпроектов «Новой газеты» Игоря Домникова. Когда молодой человек входил в дом, неизвестные напали на него сзади и несколько раз ударили по голове молотком. От полученных травм, не приходя в себя, журналист спустя два месяца скончался в Институте нейрохирургии имени Бурденко. Главной версией нападения стала профессиональная деятельность Домникова. Об этом сразу же заявили коллеги журналиста. Вчера прошло заседание суда в Казани, на котором выступали журналисты «Новой газеты» и вдова убитого Маргарита Домникова, говорит военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов.
Уже работая по делу Домникова, проводя журналистское расследование и получая определенные материалы от следствия, я решил выяснить заказчиков. У нас была информация определенная по главному заказчику. Это на тот момент вице-губернатор Липецкой области Сергей Даровский, которому были посвящены те материалы, которые опубликовал Игорь Домников в 1999 году и в 2000 году. Один из этих материалов Даровский показал своему, можно так сказать, партнеру по бизнесу Павлу Сопоту, который был близко знаком с бандой Тагирьянова, можно сказать, с юных лет. Тагирьянов дал задание, и с Домниковым произошла расправа. Все исполнители находятся в качестве обвиняемых на суде. Тагирьянов, Безуглов, Хузин, Бобков и Казаков. А вот заказчики Павел Сопот и Даровский, они на свободе. Они проходили по делу в качестве свидетелей. При этом Сопот в течение двух месяцев проходил по делу на предварительном следствии в качестве обвиняемого, а затем по каким-то непонятным причинам стал свидетелем. Может быть, заплатил за это следователи, которые, я считаю, очень высокие профессионалы, с которыми мне на протяжении там нескольких лет приходилось общаться, и оперативники говорят, что действительно доказать его вины было мало. Но мне тогда пришлось лично встретиться с Даровским и с Опытом. Вот я готовлю материал. Вам, я думаю, не безинтересно, что я о вас лично напишу. Даровский заявил мне, что готов встретиться, но затем всячески избегал. Сопот предложил мне встретиться за пределами редакции. Я отказался и сказал, только в редакции. В конце концов, мы встретились. Я нашу встречу записывал на диктофон. Разговор наш состоялся, где Сопоту я показал фотографии всей банды Тагирьянова, в том числе тех, кто совершил убийство Игоря Домникова. Сопот узнал по этой фотографии многих, называя их по именам, говорил, что это хорошие люди. Если Даровский попросил Сопота, Сопот знал, с кем он встречается, знал, кто такой Тагирьянов. До 2000 года уже более десятка убийств было на этой банде.
Сейчас на скамье подсудимых в Казани вместе с главой банды киллеров Эдуардом Тагирьяновым находятся еще 15 человек, которых обвиняют в 23 убийствах, а также изнасилованиях, вымогательстве, похищениях людей. Очевидно, что судебное разбирательство продлится не один месяц.
Суд начался 4 4 сентября этого года, а до этого следствие велось более 3 лет, а до этого еще 3 года искали вот этих вот убийц. Суд должен рассмотреть все эти эпизоды с убийствами.
Говорил военный журналист Вячеслав Измайлов. В ближайших номерах «Новой газеты» будет опубликован и репортаж о смерти Юрия Щекочихина. Журналисты провели большое расследование, которое позволяет возбудить уголовное дело об убийстве. Речь в том числе идет о серии репортажей погибшего, посвященных мебельным центрам «Три Китая Гранд». Юрий Щекочихин писал о махинациях и обвинял в них, в том числе сотрудников ФСБ. Писала новая о черной растаможке крупных партий мебели, которую прикрывали сотрудники ФСБ. Коллеги погибшего считают, что это расследование, последнее в жизни журналиста, стало причиной его гибели. Его отравили, говорит шеф-редактор «Новой» Сергей Соколов.
Набралось достаточно большое количество оснований в результате журналистского расследования, достаточно кропотливого и тяжелого, чтобы ходатайствовать перед правоохранительными органами, перед прокуратурой о возобновлении следствия по делу Щекочихина за неполнотой проведенного предварительного расследования. Естественно, все наши аргументы я раскрывать не буду, они достаточно серьезные. Мы бы это сделали раньше, если бы не трагедия с Аней Политковской. Просто вот как раз недели 2 назад пытались уже все довести до наших читателей и до официальных структур. Я предполагаю, что в ближайшие дни это будет сделано. Будет еще заметка в «Новой газете», где мы свои аргументы изложим. Ну и попробуем вернуться к этому, включив генеральную прокуратуру. Есть несколько версий самых разнообразных. Опять-таки, мне не хотелось бы озвучивать ее. Но одна из версий, да, безусловно, это дело 3 китов.
Полагайте, что Юрий Щекочихин был отравлен?
По крайней мере, его смерть кажется нам более чем странной, учитывая тот медицинский документ, который нам в итоге всеми правдами и неправдами попал в руки, а именно о судебно-медицинского обследования, где было сказано, что смерть наступила в результате воздействия неизвестным агентом. То есть весь ход болезни достаточно странный, тяжелый, скоротечный. Все эти симптомы, от которых лечили Юрия Петровича, все-таки были вызваны, и это официальное излучение, неизвестным агентом. Что это такое? Экспертиза не удосужилась определить. То ли это что-то пищевое, то ли это какое-то вещество, которое вызвало такой необратимый ход болезни. Этого не существует в том заключении, которое есть у нас на руках. Следовательно, можно предположить, что ответ на этот вопрос не был дан, то надо же его искать дальше, в конце концов.
Говорил шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. Расследование гибели Анны Политковской в журналистском коллективе «Новой» также продолжается. Но, как говорят сами сотрудники редакции, расследование расследованием, но главное – работа правоохранительных органов. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
В разных странах мира продолжают прощаться с Анной Политковской, и эти прощения, конечно, демонстративное выражение отношения к России и к политике администрации Владимира Путина. Из Вашингтона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
В Национальный фонд поддержки демократии пришли десятки людей – политики, эксперты и общественные деятели, те, кто был знаком с Политковской, и те, кто впервые увидел ее в продемонстрированном здесь же 10-минутном видеофильме о ее профессиональной и общественной деятельности. Озабоченность официального Вашингтона этим и другими покушениями на журналистов в России выразила заместитель государственного секретаря США Пола Добрянски. Подобные убийства направлены на то, чтобы российские средства массовой информации покончили с независимой журналистикой и от свободы слова перешли к самоцензуре. Цель ясна – заткнуть рот свободным и храбрым голосам. Этого нельзя допустить. Это преступление не просто против отдельно взятых людей, а против россиян, которые хотят и заслуживают свободного общества. Бывший помощник президента по национальной безопасности Збигнев Бжезинский назвал Анну Политковскую героем-одиночкой, противостоявшим циничному и жестокому правительству. Узнав об убийстве Анны, я не могу отогнать от себя мысли о том, что убийство Анны, если даже и не было заказом сверху, то поощрялось всей динамикой нынешней российской политики с привкусом фашизма, произрастающего на почве националистических и шовинистических настроений в российском обществе. Политковская поплатилась за то, что отстаивала надежды и ценности множества россиян, которые, возможно, не находили в себе столько героизма для противостояния. И я убежден, что смерть Анны увеличит число порядочных людей в России. Но хочу напомнить и об ответственности Запада. Сделали ли мы все необходимое за все эти годы чеченской трагедии? А разве хоть один американский президент за последние 12 лет осудил внятно преступления, совершенные в Чечне? Чеченскую проблему для нас заглушила наша собственная война с террором. И это позволяет господину Путину говорить то, что он говорит, и что еще хуже, поступать так, как он поступает, сказал Збигнев Бжезинский. На собрании в Вашингтоне аукционе памяти Анны Политковской присутствовал бывший чемпион мира по шахматам, а ныне лидер Объединенного гражданского фронта России Гарри Каспаров.
К сожалению, вот в вопросах геополитики отдельная трагедия, даже столь значимая, как безжалостное убийство Политковской, может не сыграть решающей роли. Другое дело, что оно накладывается на многие другие события. Это же не случайная трагедия, произошедшая в путинской России. Даже тем, кто не хочет этого признавать, им приходится считаться с общественным мнением в этих странах, которые видят, что путинский режим разрушил основу демократии в России и перешел к жесткому подавлению, включая физическое устранение неугодных. И, соответственно, на это придется как-то реагировать. Я думаю, все равно реакция будет недостаточной, но она уже будет какой-то реакцией. Продолжение политики умиротворения, которой придерживался Буш и его европейские партнеры, становится невозможным.
Вы полагаете, что может пойти разговор в более жестком тоне с Россией?
Я не думаю, что эта администрация будет ужесточать тон разговоров с Россией. Вопрос не в том, что они говорят, а в том, что они будут делать. Уже многое из того, что делается сегодня, является подготовкой к тому, в какой атмосфере будут происходить внешнеполитические дебаты кандидата-демократа и кандидата-республиканца. Я полагаю, что многие представители правящей ныне республиканской партии понимают, что история взаимоотношений Буша и Путина – это серьезный минус, которым им придется как-то распрощаться.
Сказал Гарри Каспаров. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Известный московский правозащитник Олег Орлов обратился с просьбой вывести его из членов Совета при президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. С таким письмом Орлов обратился к председателю Совета Илле Памфиловой. Свое решение правозащитник объясняет реакцией на слова президента Российской Федерации, которые сказаны Путиным по поводу убийства Анны Политковской. Вот как разъяснил мне свою позицию сам Олег Орлов.
Мое решение вызвано словами президента, сказанными им по поводу убийства Ани Политковской. Вполне очевидно, что мое представление о том, что приносит пользу России и любой власти, избранной народом моей страны, коренным образом отличается от представления президента. Ну и в этих условиях я не могу считать плодотворным свое дальнейшее пребывание в членах Совета.
А можно назвать плодотворным вообще работу самого Совета? За то время, пока вы состояли его членом, удалось что-то сделать?
Ну, конечно, как и все правозащитные структуры в нынешней тенденции в России, много успехов тут на таком поприще нету, безусловно. Но, понимаете, Совет – это один из небольшого количества, буквально единичных каналов, которые остаются еще пока у общества и власти, у правозащитного, в частности, сообщества и власти. Хотя среди членов Совета далеко не все правозащитники, а есть, скажем, даже и наоборот.
В правозащитном сообществе ведутся дискуссии относительно отношений к власти. Кто-то считает, что нужно каким-то образом сотрудничать с режимом Владимира Путина. Был там гражданский конгресс, в котором участвовала часть правозащитных организаций. Другие придерживаются более жесткой точки зрения, говорят о том, что с этой властью ни на какое сотрудничество идти нельзя, она не уважает права человека. Ваше решение свидетельствует о том, что ваша точка зрения изменилась?
Я не сказал бы о правильном слове «сотрудничать». Сотрудничать, не сотрудничать с властью. Речь идет не о сотрудничестве, а о взаимодействии с властью. А если мы, неправительственная правозащитная организация, хотим действительно не только мониторить, четко фиксировать нарушения права человека и громко об этом говорить, а это важнейшая составляющая нашей части. Но если мы хотим не только этим заниматься, но пытаться помочь конкретным людям, пытаться повлиять на ту или иную ситуацию, то мы обязаны взаимодействовать с властью. И мы, на мой взгляд, это наша обязанность, по крайней мере, пытаться до власти донести свои представления, свои точки зрения, пытаться добиться от власти решения в пользу тех граждан, которые ущемляют. Это абсолютно не значит, что власть не надо самым жестким образом критиковать. Но есть возможность. Надо пытаться с властью как-то взаимодействовать. Когда нет, ну что ж делаешь?
Вы сейчас считаете, что такой возможности нет, они существенно ухудшились? Смерть Политковской кажется вам в этом отношении знакомым событием?
Вы знаете, это решение мое личное. Это не решение, которое может быть алгоритмом для всех. Я абсолютно свою точку зрения никому не навязываю. С громадным уважением отношусь к тем моим коллегам, которые остаются в Совете. Просто я для себя, вот я лично для себя, быть в качестве советников президента не вижу. Это не значит, что я не буду взаимодействовать с тем же самым президентом, например, направляя ему те или иные письма, обращения, требования и так далее.
Вы как-то по-новому увидели президента России после этого заявления? У вас были еще какие-то вопросы к нему до того?
Нет, я на самом деле не увидел совершенно ни в каком новом образе. Просто, ну, бывает, знаете, последняя капля, бывает уже, когда дальше нельзя, потому что тут речь шла не вообще о некой ситуации, о конкретном человеке, нашей близкой коллеге, с которой мы постоянно общались много, спорили, ругали друг друга, но вместе с тем мы были близкими коллегами. Для нас всех это, в общем, личная трагедия убийства Ани.
Председатель правозащитного движения «Мемориал» Олег Орлов о причинах своего выхода из состава Совета при президенте России по содействию развитию гражданского общества и правам человека.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Ну а сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 17 октября. Так получается, что сегодняшняя программа почти вся посвящена отношению власти и общества в России, хотя формально могут быть тем, может быть, темы звучат и по-другому, так уж получилось. Истекает срок, когда российские некоммерческие организации могут в России подавать уведомления о регистрации своих филиалов иностранных некоммерческих организаций. Такие уведомления они, согласно новому законодательству, подают в Федеральную регистрационную службу. Организации, которые не успеют подать это уведомление до 18 октября, будут вынуждены прекратить свою уставную деятельность. Об этой теме корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский.
Такие сроки были установлены новым законом о некоммерческих организациях, принятым полгода назад. Пока уведомления подали около 150 зарубежных НКО. По разным данным, всего в России таких организаций около 500. Многие представители зарубежных организаций уже выразили свое недовольство сложностью процедуры регистрации. Глава российского представительства Amnesty International Сергей Никитин рассказал о трудностях, возникших с подачей уведомления, и о том, почему, по его мнению, процедура регистрации так сложна.
Инициатива государства мы уже как-то смирились или, вернее, уже привыкли к этому новому законодательству, которое даже сама Федеральная регистрационная служба называет сырой. Есть ощущение, что хотят всех поставить под тотальный контроль. Мы всегда отчитывались перед теми, кто дает нам деньги. Мы всегда отчитываемся финансово перед налоговыми инспекциями, которые находятся в Российской Федерации. Поэтому на что тратятся деньги, известно всем тем, кто этим занимался до этого. Дело в том, что такое большое количество бумаг, их в значительной степени составлять надо было в нашем головном офисе в Лондоне. Зачастую люди, которые не привыкли к российской бюрократии, им просто непонятно, что от них хотят вот на этой конкретно или на той странице. Так что вот этот процесс, он был очень длительный. Мы только что перерегистрировались по предыдущему законодательству в ноябре прошлого года. И вдруг там снова такой подарок. Абсолютно все с чистого листа. Когда наш юрист сдала документы, она сказала, что с той стороны еще пожелали увидеть справку, которая говорит о том, что мы некоммерческая организация. Я сказал, что всему миру известно, что Amnesty International некоммерческая организация, занимается спасением людей, а вот здесь нужно на эту подавать справку. То есть получается, что буквально по любому поводу нужна справка. Это все немножко напоминает советские времена, когда надо было доставлять справку, что ты не верблюд.
Сотрудники российского представительства Amnesty International успели, но другим путем пошли представители Международного фонда дикой природы WWF, который, являясь зарубежной организацией, прекращает в прежнем виде свою деятельность на территории России, рассказывает директор российского офиса фонда Игорь Честин.
Иностранные организации должны подавать свою отчетность раз в квартал, подавать планы на квартал по работе, а ежегодно еще и подавать информацию о тех тратах, которые делали третьи лица, то есть о тех тратах, которые делали те грантополучатели, которые получали от этой организации гранты. Таким образом возлагается ответственность за действия третьих лиц на эти организации. Этого не требуется для российских организаций. Всемирный фонд дикой природы России был зарегистрирован в 2004 году как российская организация. И, строго говоря, к нам эти правила, по идее, и применимы. Но поскольку единственным учредителем у нас выступил Народный секретариат ВВФ, мы решили, на всякий случай подстраховаться и создать новую организацию уже чисто с российскими учредителями и перевести туда всю свою деятельность. К сожалению, закон написан так, что допускает множественные толкования. У нас будет подписано соглашение с секретариатом, который даст нам право использовать на территории Российской Федерации название Всемирный фонд дикой природы и нашу эмблему знаменитую панду.
Почва для бюрократических злоупотреблений, так называет новый закон об НКО Игорь Честин.
Отношение мое, конечно, крайне отрицательное, как директор Северного фонда дикой природы России, как член Общественной палаты Российской Федерации. Я всегда выступал вообще против введения этого закона, который, на мой взгляд, не решает никаких проблем, а создает только почву для бюрократических злоупотреблений и новые рабочие места для чиновников.
О том, как новый закон отразится не только на иностранных, но и на российских некоммерческих организациях, рассуждает глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Это, по-видимому, первый шаг в том, чтобы поставить все НКО в России, прежде всего, правозащитные, потому что на самом деле все НКО они не могут поставить под контроль. На самом деле это закон направлен прежде всего против правозащитных организаций, которые возражают власть своей критикой о несоблюдении прав человека. Конституции. Это первый шаг в организации этого контроля. В апреле все организации, которые пройдут перерегистрацию, сдать очень сложную отчетность. Не только финансовую, но и по существу нашей деятельности. Создатели закона сами признаются, что такую отчетность может подготовить только специально обученный юрист. Отдельные положения этого закона есть в разных странах, но собранные воедино, это только у нас стране. Ну, я не знаю, может, в Северной Корее такое существует, я не знакома с их законодательством. Но это только у нас, потому что сама идея этого закона порочна. Ведь в демократическом государстве все строится на том, что гражданское общество контролирует действия бюрократии. А этот закон построен как раз на обратном принципе. Бюрократия контролирует организации гражданского общества. Московская и Хельсинская группа в состоянии выполнить эти требования. В отличие от подавляющего большинства наших партнеров из регионов. Но понимаете, если останется Московская и Хельсинская группа, а позакрывают большинство партнерских организаций, то и эффективность Московской и Хельсинской группы очень снизится.
Невнесенные в реестр организации с 19 октября смогут существовать на территории России только как юридические лица. Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
Это «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 17 октября. И вот вам главные темы второй половины часа. Массовое заболевание брюшным тифом в военно-космической академии. Почему даже в престижных военных вузах не соблюдаются санитарные нормы? Население США достигло 300 миллионов человек. В каком направлении меняется американская нация? Григорий Явлинский о том, как Россия понимает саму себя. Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге присяжные полностью оправдали 8 обвиняемых в убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. Еще 9 подсудимых признаны виновными в ряде других преступлений. Разжигание национальной розни присяжные сочли доказанным только в 2 случаях. В московском аэропорту Домодедово скончался гражданин Грузии, которого должны были депортировать в Тбилиси. 58-летний Тенгиз Таганидзе умер от приступа астмы. По делу о захвате школы в Беслане разыскиваются 3 человека, сообщил глава парламентской комиссии по расследованию теракта. По словам Александра Торшина, речь идет о сообщниках боевиков, которые не принимали непосредственного участия в захвате. 1 человек погиб, и около 100 получили ранения в результате катастрофы в римском метро. Поезд, прибывающий на станцию, оказался на том же пути, что и другой, из которого выходили пассажиры. Северная Корея заявила, что рассматривает резолюцию ООН о введении против нее санкций как объявление войны и готова ответить беспощадным ударом на любую атаку. Президент США Джордж Буш подписал закон об обращении с подозреваемыми в терроризме, предусматривающий достаточно жесткие методы ведения следствия.
Двадцать часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 17 октября. Я представляю вам новую рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Перспективы». О настоящем и будущем России размышляет лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Беседа 6. Как Россия понимает саму себя? Вы считаете Россию с ее экономическими и социальными проблемами страной третьего мира?
Нет, Россия не страна третьего мира. Это несерьезно, так сказать. Потому что благодаря советскому периоду в России появились такие вещи, которые совершенно не свойственны третьему миру. Другое дело, что они очень неравномерные, и некоторые из них достигли очень больших высот, а другие практически не развиты. То есть это неравномерное развитие, такое пиками. Но Россия в качестве еще Советского Союза создавала с большим избытком очень серьезную систему образования. И она даже частично сохранилась до сегодняшнего дня. Очень многие вещи Россия сделала уже сейчас. Такие, которые не удалось сделать практически никому. Ну, например, в России есть национальный бизнес. В многих странах бывшей народной демократии просто теперь национального бизнеса нет. То, что случилось с нашей страной и то, что происходит сейчас, во многом коренится в том, что я бы назвал кризисом самоидентификации. Россия после 91 года не сформулировала, кто она и где находится на линейке исторического развития. Она попыталась применить к себе совершенно размытую систему исторических координат, которая выразилась в таком сочетании, как императорский герб, советский гимн и флаг демократической революции 1917 года. Это худший образец постмодерна политического. Россия отказалась сформулировать, вернее, российская элита, номенклатура, отказались сформулировать, что в 1917 году по объективным историческим причинам, к великому сожалению, монархия российская рухнула. Ненавистная, кстати. Она была ненавистна всем слоям населения. И тогда Россия начала формировать новую республиканскую государственность. Она стала готовиться к выборам. Провела эти выборы. И проигравшие на этих выборах большевики просто силой захватили власть. То есть они узурпировали власть, как налетчики, как бандиты, как захватчики. Началась длительная история принуждения народа, покорения народа. Кровавая до бесконечности, которая еще и была усилена войной потом. В итоге 70 лет эта банда, захватившая власть, вот держала в повиновении огромную страну. Обращаю ваше внимание, что в отличие от других, таких как немцы, итальянцы, португальцы, Россия никогда не выбирала себе диктаторов. Вот таких диктаторов она не выбирала. Она была ими покорена, но она за них не голосовала. И как только она смогла сделать что-то другое там в конце 80-х годов, она это тут же немедленно сделала. Но избрала она так, как она избрала. И поэтому новые, кто пришли, они не сказали о том, что это был период захвата. Мы не являемся властью, которая преемственна по отношению ко всем этим захватам. Вот мы победили фашизм, потому что народ его победил. Не партия его победила, а народ его победил. А теперь мы продолжаем традиции революции, скажем, 17-го года. Мы продолжаем традиции демократической России. И на этих традициях мы стоим. Тогда можно легко ответить и про пакт Молотова-Риббентропа, и про захваты территории, и там про то, что было после войны на востоке Европы, все можно ответить. Тогда все становится ясно. Но если это все так, то тогда цель России, понятно, она возвращается к своему естественному месту в семье европейских народов, вот, и она становится европейской страной, принимая все правила европейской цивилизации, выработанные после Второй мировой войны. И тогда нет кризиса самоидентификации, тогда понятна цель, тогда ясно, куда страна двигается и что в стране происходит.
Почему именно эта страна не может самоидентифицироваться?
Ну, до конца-то я не знаю ответ на такие вопросы, но она не смогла это сделать просто потому, что она еще не рассталась с захватчиками. Кто же это должен сделать? Ну, что ж хотите, люди, которые сидят в метро, должны самоидентификацию. Да они провели самоидентификацию. Каждый второй мечтает своего ребенка отправить учиться куда-нибудь в Европу или даже куда-нибудь еще. Вы знаете, что я вам скажу? Страна-то все равно двигается вперед.
Беда в том, что она отстает в абсолютном...
Ну, как же она может не отставать, то у нее нет другой альтернативы. Но она не может стать Китаем.
Даже какая-нибудь аборигенская аборигения, она все равно движется вперед, потому что там появляется какой-то мобильный телефон, и они все равно через 10 лет живут лучше. Проблема России, на мой взгляд, не в том, что она не движется вперед, а в том, что она отстает в своем скорости своего движения вперед.
Правильно, это и есть главное беспокойство. Происходит это потому, что страна по-прежнему возглавляется тем, что можно назвать худшей частью политической номенклатуры или политической элиты, которая в середине 90-х годов свое положение элиты променяла на деньги, власть и собственность. У нее была такая возможность, но она ее променяла, она продала, и свободу слова продала, и свои возможности править страной по-другому продала, и принимать решения, это все было продано.
Это субъективный момент или объективный?
Нет, сложилось? Наверное, могло сложиться иначе, но сложилось вот так, как оно сложилось. Вот вам и все. Наверное, могло сложиться иначе, если бы, например, Борис Николаевич хоть что-нибудь понимал из того, что происходило. Ну, если бы он просто понимал, что такое приватизация, что такое, как он говорил, приватизационный чек, и так далее, и так далее. Если бы он это просто понимал. Если бы не было такого Виктора Степановича, да, или как его там звали. Понимаете? А при них были ребятишки, которые решали другую задачу, которые почему-то решили, что цель оправдывает средства, и первоначальное накопление капитала всегда преступно. То есть это чисто формулы большевистские, марксистские, понимаете? По ним и проводились реформы. Могло ли быть иначе? Ну, вот сложилось именно так. Скорее всего, могло быть иначе. Вот не было другой элиты.
То есть это не проблема народа?
Если говорить в пределах собственной ответственности, плохо, когда страной управляют комсомольцы 60-х, 70-х годов.
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский о том, как Россия понимает саму себя. Завтра тема беседы с Григорием Явлинским в рубрике «Перспективы. Ошибки реформ и сохранение единства России».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Подводим итоги понедельника, вторника, 17 октября. Вице-премьер российского правительства, министр обороны России Сергей Иванов сегодня подтвердил информацию о заражении курсантов военной академии в Петербурге брюшным тифом. Госпитализировано около 300 курсантов военно-космической академии имени Можайского. 67 из них заразились брюшным тифом в столовой. Прокуратура ракетных войск стратегического назначения возбудила уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». И уже есть подозреваемые, рассказывает корреспондент Радио Свободы Юрий Багров.
Чрезвычайным происшествием для вооруженных сил России назвал случай военно-космической академии командующий войсками Ленинградского военного округа Игорь Пузанов. Санкции будут очень серьезные. У нас есть командиры, которые должны следить, как организовано питание курсантов и питаться с ними в одной столовой, подчеркнул командующий. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода в Санкт-Петербурге Дмитрия Казнина.
Из военно-космической академии имени Можайского в 442-й окружной военной военный клинический госпиталь были доставлены 286 курсантов с разных кафедр и курсов. Медики подозревали у них сальмонеллез, однако накануне 67 курсантам был поставлен диагноз брюшной тиф. Уже выявлен источник заражения. По предварительным данным, болезнь в академию принес один из сотрудников столовой, гражданский, который готовил курсантам еду. Готовили и обслуживали курсантов сотрудники фирмы «Бизнесторг», выигравший тендер на обеспечение столовой академии, объявленный Министерством обороны. О состоянии здоровья курсантов говорит главный инфекционный врач города Аза Рахманова.
Там ничего нет такого особо тяжелого и особо опасного для жизни. Но то, что эта вспышка достаточно большая, это серьезно. И то, что там на пищеблоке работали недостаточно проверенные лица, это тоже серьезно.
Военной прокуратурой ракетных войск стратегического назначения по факту массового заболевания курсантов Академии возбуждено уголовное дело. Для проверки в Петербург прибыла комиссия под руководством заместителя командующего космических войск Министерства обороны России. Комиссия проверит не только обстоятельства произошедшего, но и санитарно-эпидемиологическое состояние точки общепита, а также выяснит роль в этой истории воинских должностных лиц, обязанных заботиться о сохранении здоровья своих подчиненных. Всего в Петербурге в прошлом году брюшным тифом болели 50 человек, трое умерли. О ситуации в городе говорит Аза Рахманова.
Все трое умерших от брюшного тифа в прошлом году были бомжами, поступили очень поздно в больницу Боткина с кровотечениями, с перфорацией, когда уже ничего нельзя было сделать. В этом году переболело 40 человек. Сейчас в больнице Боткина лежит двое.
«Я не завидую многим в этой истории», — сказал командующий войсками Ленинградского военного округа Игорь Пузанов, отвечая на вопрос, будет ли кто-то наказан. Также Игорь Пузанов заявил, что заключение договоров на обслуживание военных объектов с частными структурами — прогрессивная практика, которая будет продолжена. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Председатель правления межрегиональной общественной организации «Солдатские матери» Светлана Кузнецова не верит, что офицеры, виновные в массовом заболевании курсантов военно-космической академии, будут наказаны. Это уже не первый случай инфекционных заболеваний среди военнослужащих, говорит Светлана Кузнецова.
Как всегда, пострадают найдут каких-нибудь стрелочников. Может быть, младший офицер. Мы все знаем, что брюшной тиф — это от грязи, либо там вши, либо питание что-то. Антисанитария, которая существует в этой воинской части, наверное, представить просто невозможно. И поэтому я сомневаюсь, что пострадает именно тот офицер, который либо закупал продукты, либо еще что-то. Накажут либо рядового, либо совсем-совсем младшего офицера.
Подобные случаи уже бывали в российской армии?
Самый последний случай, по-моему, в прошлом году у нас заболели менингитом. Это тоже инфекционное заболевание, это тоже не от того, что там больного призвали или еще что-то по армии. Скорее всего, были, наверное, может быть, мы даже не знаем об этом.
Что может помочь, чтобы вот подобных ситуаций больше не было?
Новый законопроект о прозрачности армии, о том, чтобы в армию могли вот на сегодняшний день, так как руководство страны говорит, что профессиональная армия у нас никогда не будет в обозримом будущем, чтобы армию могли контролировать общественной организации. Даже непонятно, как это стало возможно в стране, где, как объявлено было, что побежден брюшной тиф, наверное, от вседозволенности, от распущенности, от безнаказанности. Люди знают, что никогда ни за что ему не попадет, и ничего не будет, и все сойдет на нет, чтобы не случилось. Тем более, это космическая академия, казалось бы, академия, где должна быть, там, я не знаю, какая передовая технология, или вообще, ну, чистота и все остальное. Военные в последнее время обвиняют в том, что слишком много негатива звучит в средствах массовой информации. К сожалению, вот когда, как я говорю, что, может быть, к нам обращаются только тогда, когда что-то случается, поэтому мы в основном видим негатив. Я сомневаюсь, что на комитет солдатских матерей пустят просто так воинскую часть, проверить, что там творится. Даже в ту же академию, когда космические войска, маму может там, папу пустят, может быть, и то все воинские части, они закрыты.
Говорила председатель правления межрегиональной общественной организации «Солдатские матери» Светлана Кузнецова. Санитарные службы Санкт-Петербурга проводят дезинфекцию помещений военно-космической академии. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня — это польский публицист и правозащитник Адам Михник, который отмечает свое 60-летие. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. По официальным статистическим данным, население США 17 октября достигло отметки в 300 миллионов человек. В Америке по этому поводу, правда, не устраивают праздничных салютов, потому что официальные данные, как отмечают эксперты, скорее всего, далеки от реальности. В стране до сих пор не могут посчитать, сколько здесь нелегальных иммигрантов. По одним данным, около 11 миллионов, по другим уже близко к 20. И все же неслыханно быстрый рост населения в Соединенных Штатах в последние десятилетия – это факт. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Ян Рунов.
В 1967 году президент Линдон Джонсон на пресс-конференции объявил, что Америка переступила 200-миллионный рубеж, а журнал Life поместил фотографию новорожденного 200-миллионного американца. Менее чем за 40 лет население Соединенных Штатов возросло на 100 миллионов. Однако на этот раз фотографию новорожденного 300-миллионного жителя не поместил ни один печатный орган Соединенных Штатов. Кое-кто объясняет это тем, что этот житель мог родиться лет 20 назад в Мексике и как раз сегодня тайком перейти мексикано-американскую границу. Министр коммерции Соединенных Штатов Карлос Гутьеррес говорит, что экономика выигрывает от роста населения. Снижение рождаемости и старение населения, как это происходит в Японии и в странах Европы, приводит к нехватке молодой рабочей силы. Рост населения считает положительным явлением и американский социолог профессор Владимир Шлепентох.
Продолжающийся достаточно высокий рост населения Америки, я думаю, нужно рассматривать однозначно как позитивное благо. Это полезно для экономики. Заметьте, что в Америке сейчас уровень безработицы необычайно низкий.
Но ведь с ростом населения растут и проблемы. Непропорционально увеличивается городское население, растет потребление энергии, питьевой воды, быстрее уничтожается растительный и животный мир, быстрее загрязняется окружающая среда.
Видите, вы привели так называемые мальтузианские доводы против роста населения, нехватка ресурсов. Пока работает оптимистическая модель экономического развития, которая предполагает, что технологический прогресс способен решать задачи, которые возникают с ростом населения. Это даже справедливо для стран третьего мира, где зеленая революция в Индии и прогресс земледелия, в общем, уменьшает количество людей, страдающих от голода, болезней. Поэтому для таких пессимистических оценок этого важного события, мне кажется, оснований не очень много.
Это был профессор Владимир Шлепентох, американский социолог. В Соединенных Штатах скорость роста населения 2,8 миллиона человек в год. 40% роста идет за счет иммиграции, 60% за счет рождаемости, превышающей смертность. Американская статистика, помимо переписи населения каждые 10 лет, ведет административный учет среднемесячной рождаемости, смертности и эмиграции. В Соединенных Штатах человек рождается каждые 7 секунд, умирает каждые 13 секунд, а новый эмигрант появляется в стране каждые 31 секунду. 300-миллионный житель Соединенных Штатов, скорее всего, латиноамериканского происхождения, поскольку латиноамериканцы – самая быстрорастущая демографическая группа населения Америки. Если тенденции нынешнего роста населения сохранятся, то менее чем через 40 лет в Соединенных Штатах будут жить 400 миллионов человек. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Такая динамика роста населения позволяет Соединенным Штатам оставаться в тройке лидеров среди самых населенных государств после Китая и Индии. Однако Соединенные Штаты, конечно, существенно опережают эти страны в уровне урбанизации. Как сами американцы относятся к тому, что их вдруг стало так много? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов.
Историческое событие застало меня в расположенном в городе Квинсборо, штат Нью-Йорк, Адирондакском колледже, куда я заехал к знакомым. Мои собеседники – студенты и преподаватели колледжа. Это учебное заведение находится на территории огромного природного заповедника Адирондак и готовит, в частности, лесничих, биологов, ветеринаров и охотоведов. Куда ни пойдешь, даже у нас в национальном парке, везде телефонные провода и линии электропередач. Трудно найти место, где не слышно проезжающих машин. Куда деваться бедным животным? У другого студента уже есть ответ на этот вопрос. Скоро нас будет столько, что жить станет негде. Надо переселяться в западные штаты. Там еще так много пустого пространства. Оказалось, что студенты и особенно преподаватели хорошо знают статистику. Они напомнили мне, что половину прироста населения Соединенным Штатам дают живущие здесь выходцы из Латинской Америки. Одних нелегалов в США то ли 11, то ли 13 миллионов. Я думаю, мы должны ограничить иммиграцию, иначе к нам съедется весь мир. В Америке и так постоянная драчка из-за рабочих мест. Вот и у нас в колледже мест меньше, чем желающих учиться. Так что к нам не так-то просто поступить. Но большинство моих собеседников с таким взглядом не согласны. По их мнению, границу надо вообще открыть настежь, но, может быть, притормозить рождаемость. Скоро у нас будет 400 миллионов, потом 500 миллионов. Это катастрофа. Вся страна станет огромной парковкой и сплошным шоссе от западного до восточного побережья. Это голоса людей, жизнь и работа которых связана с заповедником. Но вот экономисты, которые не такие зеленые, рады приросту населения, потому что будет кому кормить пенсионеров. Соединенные Штаты – единственная развитая страна, население которой продолжает быстро увеличиваться.
Владимир Морозов из Соединенных Штатов Америки продолжает итоговый выпуск программы «Время свободы». В русском интернете громкая история. Кто-то выложил в сеть объемное сочинение, которое, как утверждают многие, является то ли черновиком, то ли даже беловиком нового романа знаменитого писателя Виктора Пелевина. Издательство, где должен выйти роман, заявило о краже рукописи. Читатели обсуждают достоинства и недостатки загадочного текста, а культурологи говорят о принципиально новой ситуации, возникшей в результате вторжения высоких технологий в мир бумажной литературы. У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
В русском интернете выложено довольно большое сочинение, которое называется «Empire 5» или Empire V. Автор не указан. Однако тут же появились слухи, что это новый роман Виктора Пелевина «Ампир В», который готовится к публикации в издательстве «Эксмо». Версий множество. От предположений, что неизвестные злоумышленники украли черновик романа, и «Эксмо» действительно вроде бы подтвердило факт кражи, до полной уверенности, что это замысловатый и даже новаторский рекламный трюк. На интернет-сайте «Лента.ру» появился комментарий, посвященный загадочному сочинению, выложенному в сети. Автор комментария Александр Амзин. Похоже, считает, что Empire 5 действительно написал Пелевин.
Новый роман по своей структуре выглядит спорно и непричесанно, будто он написан на коленке. В нем полно конъюнктуры, вроде сочинения стихов на албанском. В нем проводятся явные параллели к одинокому мальчику из Амона-Ра, кровососам из «Жизни насекомых», умообразам из «Шлема ужаса» и антуражу из Generation P. «Ампир В» как бы соединяет все идеи и сюжеты, которые Пелевин рассказывал читателям в течение последних 10 лет. Но сверх этого ничего своего в романе нет. Есть только фирменный юмор Пелевина.
Если сейчас, в эпоху интернет-деавторизации, какая-то разница, кто написал тот или иной текст, стоит ли вообще спорить, Пелевин ли это или не Пелевин? Я спросил об этом Ирину Каспе, литературного критика и историка культуры.
Если говорить о сетевой среде, мне кажется, напротив, это важно. Авторство, и мы это сейчас видим на примере блогов, напротив, приобретает повышенное значение. И чем неопределеннее коммуникативная ситуация, чем таинственней автор, тем возрастает, мне кажется, желание узнать, кто же это. Естественно, если бы ситуация не прояснилась, то, в общем-то, дискуссия бы продолжалась. Я думаю, что это безусловно важно.
Есть ли разница между реально существующим, физически существующим Виктором Пелевиным и сетевым Пелевиным для читателя и, может быть, для самого Пелевина?
Я думаю, что для читателя безусловно. Я думаю, что подтверждение бренда, да, подтверждение причастности, подтверждение подлинности того, что вот это реальный Пелевин, настоящий Пелевин, мне кажется, безусловно, остается важным.
Предположим, что то, что сейчас выложено в сеть, это черновой вариант действительно романа Пелевина. Проблема канонического текста возникает тогда.
Интересно то, что читатель получает возможность увидеть, как текст выглядел до публикации. И, конечно, это очень сильно расшатывает вообще представление о писательской работе, расшатывает, скажем, авторитет автора.
Можно ли себе представить такого, знаете ли, абсолютного Пелевина, который специально все продумал, специально допустил или сам сделал так, чтобы этот текст появился в интернете? Сейчас он читает замечания, критику, всевозможные мнения по поводу своего черновика и будет исправлять или переписывать роман в зависимости от того, как публика приняла первый вариант. Вот что вы скажете по поводу этого?
Такой вот хитрый Пелевин может быть исключен, но не исключена, хотя очень маловероятно, версия, что издательство предприняло вот такой вот способ рекламы своего издания. Маловероятно постольку, поскольку неизвестно, как сработает эта кампания. Будут ли читатели покупать книгу или наоборот? Это только от того, столкнет. Вот. Но во всяком случае исключать этой версии, что вот такое полуприватное, полупубличное сетевое пространство с его домашним и дружеским общением, оно было использовано, и с другой стороны такая скандалообразующая среда, были использованы именно для того, чтобы вбросить информацию о приближающейся книге.
Мнение литературного критика и историка культуры Ирины Каспе. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Человек дня Радио Свобода, 17 октября, польский журналист и правозащитник Адам Михник. Сегодня ему исполняется 60 лет. Адам Михник родился в Варшаве, общественной деятельностью занимается с конца 60-х годов. Один из основателей независимого профсоюза Комитет защиты рабочих. В социалистической Польше был одним из лидеров правозащитного движения. Отбыл 6-летний срок тюремного заключения. Главный редактор, основанный в конце 80-х годов, крупнейшей ныне польской газеты, газеты «Выборча». В начале 90-х годов депутат Сейма. У «Человека дня» Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Когда видишь этого человека в практически неизменном бежевом замшевом пиджаке на рубашку без галстука, трудно поверить, что его называли влиятельнейшей фигурой в общественной жизни Польши. Особенно так любили говорить 3-4 года назад, когда в стране безраздельно правили посткоммунисты. Адам Михник часто гостил в президентском дворце, был в хороших отношениях с премьером Лешком Миллером. Как это возможно, что бывший оппозиционер, политзаключенный, участник легендарного круглого стола от оппозиции, общается с людьми системы, которая его в прошлом преследовала. Ультраправые националисты отвечают на этот вопрос просто. Это поделившая страну посткоммунистическая мафия. Однако в разговоре в узком кругу редактор Выборчи признался, что симпатизирует нынешним левым, потому что они кажутся ему менее опасными для молодой польской демократии. Разговоры недоброжелателей Адама Михника о его любви к посткоммунистам не выдержали критики, когда именно он, придав гласности коррупционное предложение, которое, как принято считать, исходило от Лешка Миллера, стал могильщиком его правительства. После этого редактор Выборчей уже несколько лет избегает публичных заявлений, не дает интервью. Исключение он сделал весной этого года для Радио Свобода, Радио Свободная Европа. Причем, как кажется, не только из-за сентиментального чувства, которое испытывают к нашему радио миллионы поляков, но из-за важности вопроса. Речь шла о массовых нарушениях прав человека в Белоруссии. Адам Михник – активный сторонник помощи восточным соседям. Польши. Его газета предоставляет свои страницы журналистам, которых не печатают в Белоруссии. В редакции Выборчей практически всегда есть стажеры из стран СНГ. 3 года назад, когда 60 лет исполнялось Леху Валенсе, Адам Михник в редакционной статье написал: «На горькие слова, сказанные в адрес друг друга, мы все должны сказать тебе, Лех, спасибо за солидарность, круглый стол и, в конце концов, свободную Польшу, в которой мы живем». Сегодня в Польше о юбилее Адама Михника практически не говорят. Тем не менее, человек в бежевом пиджаке остается авторитетом, к мнению которого прислушиваются миллионы поляков. Ведь это именно он 17 лет назад был одним из создателей газеты, которая во многом повлияла на исход первых частично свободных выборов в стране.
У «Человека дня» Радио Свобода Адаме Михнике, польском журналисте и правозащитнике, рассказывал корреспондент нашего радио в Варшаве Алексей Дзиковицкий. Вот и подошел к концу итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 17 октября. Над выпуском работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Андрей Ямочкин, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Надеюсь, вы до той поры не уйдете с волны «Радио Свобода» после новостей в нашем эфире программы «Поверх барьеров». Как обычно, по вторникам мой нью-йоркский коллега Александр Генис представит вам «Американский час» радиожурнала. Там много интересных тем, и все как на подбор заокеанские. Не пропустите. Всего доброго.
В
Нам необходимо создать новую международную систему ядерной безопасности.
Анатолий Климкин был в состоянии сильного алкогольного опьянения и не имел водительских прав.
Я уже ничего не ожидаю от любой коалиции права и справедливости, как и большинство поляков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как вели себя сотрудники милиции? Не бросали на землю, топтали портреты Анны Политковской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.